Вернувшись из больницы на костылях в пустую квартиру, он залег на диване и пожалел, что не выучился пить. Самое бы время. Наведывалась тетя Граня. Мыла, прибирала, варила. Ворчала на него, что мало двигается. Пересилился. Начал снова читать запойно. К бумаге потянуло. Разошелся на объяснительных-то. В этой непонятной еще, но увлекательной работе забылся. Он и раньше еще в школе пищебумажным делом занимался, ну, обыкновенный, в общем-то, даже типичный путь современного молодого литератора. Школьная стенгазета, многотиражка в спецшколе, заметки, иногда и в художественной форме в областных газетах, милицейские, затем и другие тонкие журналы. А на толстые пока не тянул, и сам это, слава богу, сознавал. «Может, мне к Паше поехать?» «У Паши хорошо», — вяло думал Сашнин, заранее зная, что ему никуда не уехать. «Шевелиться, за почтой вниз сходить, и на то нет сил, но главное — желание». Паша — человек, способный ублаготворить, умиротворить и накормить весь мир. Это про нее Пушкин сочинил. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир». После первого боевого крещения и крена семейного корабля на бок Сашнин, от смятения, что ли, от пустопорожности ли времяпровождения, решил пополнить образование. И затесался на заочное отделение филфака местного пединститута с уклоном в немецкую литературу. И маялся вместе с десятком местных еврейчат, сравнивая переводы Лермонтова с гениальными первоисточниками, то и дело натыкаясь на искомое, то есть на разночтение. Михаил Юрьевич, по мнению вейских мыслителей, шибко портил немецкую культуру. В пединституте Сашнин впервые услышал слово «целевик», смысл которого — граждане нашей страны, исключая разумные головы из Академии педагогических наук, до конца так и не постигли. А между тем, целевик — слово, совершенно точно обозначающее смысл предмета. Это абитуриент, присланный в высшее учебное заведение и принятый на льготных основаниях с целью и обязательством вернуться в родную сельскую местность на работу. Ну, о том, сколько и как возвращается в родную местность целевиков, особо целевичек, знает всезнающая статистика, да молчит в смущении. На стадиончике, примыкающем к пединституту, пробитому там и сям зелеными прутьями кленовых поконов, Сашнин играл в городки. На месте стадиона был когда-то патриарший пруд с карасями, кувшинками, лилиями и могучими деревами вокруг. Борясь с мракобесием сановных, исторически себя изживших церковников, деревья свалили, воду вместе с карасями засыпали шлаком и землей, вынутой из-под фундамента новостроек, но ведь оно же проклятое прошлое прилипчиво, живучее. Оно из-под земли, из-под притоптанных и прикатанных недр стадиона, из пней, плотно закопанных, давало о себе знать. Нет-нет, пусть и украдчиво, втихомолку посылало в ясноглазую современность вестников весны, напоминало о себе живучей ветвью тополя или клена, меж которых по шлакам присыпанной дорожки, остро выставив локти, бегали будущие гармонично развитые педагоги, тренируя гибкость тела и крепость мышц. Поскольку Сашнин охромел, его определили соревноваться в наземных играх. И он азартно швырял струганные палки, вышибая то бабушку в окошке, то змею, то домик. И однажды увидел в уголке стадиона мужицкого телосложения деваху, с непритязательно рубленным, но румяным и здоровым лицом, на которое спадали коротко стриженные волосы толщины и цвета ржаной соломы. Девка собирала волосы на затылок старомодной костяной гребенкой и одновременно стягивала с себя лыжные штаны, рвала пуговицы на кофте, нетерпеливо постановая и сопя расширенными ноздрями. На ходу, подтянув трусы футбольного покроя, со свистом вобрав в себя побольше воздуху, девка вышла на беговую дорожку и замерла в ожидании старта. Сквозь мужскую майку, распертую телом до прозрачной тонкости, четко обозначался бюстгальтер, завязанный на спине морским узлом, потому как пластиковая застежка не выдержала напора скрытых сил, лопнула и болталась без нужды. Ясное дело, только крепким узлом и можно было сдержать силы в чугунных цилиндрах грудей с ввинченными в середку трехдюймовыми гайками. Те гайки, поди-ка, не раз и не два отвинчивали передовые сельские механизаторы, но даже резьбу сорвать не осилились, не укротили мощь могучего, все горячее распаляющегося перед бегом механизма. «Ех, глистогонные интеллигенты!» — рявкнула девка, когда поравнялись с ней трусцой трюхающие, подзапыхавшиеся молодые спортсмены. Бледно-серые от табака, ночных свиданий и жидкой студенческой пищи. Грудь у девки закултыхалась, зад завращался тракторным маховиком, ноги, обутые в кеды 42-го размера, делали сожженные хватки. Лицо ее было вдохновенно, воинственно, вся мелкота, перебирающая ногами по земле, по захороненному патриаршему пруду, разлетела с настороной мошкой и осталась позади. Не зная, что такое финиш, девка промчалась мимо него, и бог весть, куда бы убежала, если бы на пути ее не оказался забор стадиона. Вот что такое была Паша. Бог и фамилию ей определил в соответствии с материей Силакова. Какой-то тренированный спортсмен, не иначе мастер спорта, поверженный в прах, оправдывался, потирая очки. «Да я бы обошел эту стихийную бабу, но очки запотели». Паша Силакова, снисходительно похлопав по плечу знатного спортсмена, предложила: «Может, еще попробуем?» С того и родилась знаменитая институтская песня: «Я б и кашу сварил, я б цветы подарил, я б любил тебя смертно и верно», припев. Да очки запотели. «Я бы сдался промат, поступил на физмат, я бы взял все высоты науки», да очки запотели. Дела у целевички Паши Силаковой в институте шли не так бойко, как на стадионе. Она и в своей топочинковской школе никого по наукам не обгоняла, все больше догоняла. Работать бы ей на колхозной ферме, быть ударницей труда, почитаемым человеком, многодетной матерью. Да ее родная мать, молодость, жизнь, красоту и силу, изработавшая на колхозной ферме, узнав про дополнительный набор в пединститут, сказала: «Поезжай, учись на ученую. Много денег получать станешь, в люди выйдешь, не будешь, как я, веки вечные в назьме плюхаться». Очень и очень хотела Паша Силакова стать ученой, не спала ночами, тупела от наук и городской культуры. Смекнула своим деревенским, многоопытным мужицким умом, как достичь цели. Возила в общежитие картошку, молоко, мясо из деревни. Убиралась в комнате, стирала аристократкам с филфака бельишко, гладила. И те курящие сигареты с долгими мундштуками, понимающие толк в коньяках, коктейлях и сексе, наизусть знающие названия иностранных наклеек на заду импортных джинсов, из которых самая ценная была Монтана, насмехались над Пашей, помыкали ею. Мадам Пестерева, читающая в институте классическую русскую литературу, приспособила Пашу в дом работницы. Супруги Пестеревы домашними делами не занимались, не пачкали рук, жили по правилам и запросам высокоинтеллектуальных личностей, баловались теннисом, купались в прорубях, ездили на коллективные охоты. Оба лихо водили личную «Волгу», небрежно вертя руль одной рукой и выставив локоть за окошко. В «Волге» чехлы из какого-то мохнатого существа и из меха ламы, — объясняли Пестеревы. За задним сиденьем, как у богатого кавказца, катался пестрый мяч, перед передним стеклом, опять же, как положено состоятельным, понимающим культуру особам, подвешена экзотическая широкоротая обезьянка в красных трусах. По стеклу ярко написано «Эспаньо Уэрто Командорос». Женившись еще в студенческие годы на дочери директора Вейского льнокомбината, Антон Пестерев имел на троих четырехкомнатную квартиру, содержал местный салон и собирал в нем по вечерам высший свет города Вейска. Одна из комнат с супругами Пестеревыми была превращена в некую разновидность гостиной, и горную залу, и дешевенький музей, на стенах которого висели абстрактные полотна, гравюрки, несколько дорогих полуфривольных чеканок с русалками, пара прялок, пара лаптей, репродукции из пикантных полотен Сальвадора Дали. Вечером в зале чуть приглушенно, интимно звучали по японской радиозаписывающей системе модные записи из оттуда, ну и наши необходимые в модном салоне модные поэты Высоцкий, Акуджава, новелла Матвеева. На инкрустированных полочках Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аполлинер, Доспасос, Хименес, Либо, далее Пикуль, Семенон и Абдайк. Меж ними Библия дореволюционного издания, молитвенник с золотою застежкой, слово о полку Игореве в подарочном издании и нарядный словарь Даля в четырех томах. Мадам Пестерева развлекала своих гостей рассказами о Паше Силаковой и устраивала потеху в студенческих аудиториях. «Ну-с, молодой человек», — старомодно обращалась она к студентке, словно к существу мужского пола, поставив ее перед публикой по команде смирно, — «что вы можете рассказать о роковых заблуждениях Николая Васильевича Гоголя?» И скорый, радостный, изготовленный по подсказкам сокурсниц, следовал ответ Паши Силаковой: «Мистические настроения Гоголя, навеянные ему отцами церкви с их мрачной и отсталой философией, привели и не могли не привести к духовному краху великого русского писателя. В результате этого краха он сжигает второй том «Мертвых душ», который, впрочем, был слабее первого тома от того, что оказался пропитан растленным духом церковников, скрывавшихся в катакомбах и мрачных закоулках Оптиной пустыни и прочих притонах воинствующих мракобесов». Так-так. Вы, конечно, прочли второй том и оттого так уверенно его отрицаете. Нет, все это нам рассказывала еще в селе учительница литературы Эда Генриховна Шутенберг, и девочки мне помогли заучить. Ссыльная учительница? Да, но она потом исправилась и была восстановлена, и орденоносец даже сделалась. Может быть, она даже заслуженной учительницей стала? Да, я забыла сказать, и заслуженной. И она вас, деревенских учащихся, приучала к самостоятельности мышления. Упорно приучала, настойчиво, много сил положила на это дело. Ну что ж, едва заметной улыбкой, блуждающей по лицу, мадам Пестерева призывала в свидетели аудиторию, продолжая показательный спектакль, предлагая простодушной Паше Силаковой исследовать эпоху Пушкина. И даже подталкивал ее кивками головы и наводящими репликами на нужное направление. И Паша вдохновенно обличал и высший свет, и пагубную эпоху, в которых великий поэт и мученик погряз, крыло графа Бенкендорфа, саркастически сокрушала царя, критикуя его, будто пьющего бригадира на колхозном собрании, резко и беспощадно, и заключала, что ничего другого, как погибнуть на благородном поле брани, великому поэту и не оставалось, потому что интриги, придворные интриги, погасили светоча русской поэзии. «Здорово вы их!» — качала головой мадам Пестерева. «Ну что ж, давайте зачетку. Не каждый день даже в стенах нашего института так вот досконально анализируют поведение классиков». Лерка, жена Сашнина, ныне, как и полагается по современной моде, они в разводе, судом еще не оформленным, училась с Пашей Силаковой в старших классах починковской школы. Она узнала, что вытворяют в институте над добрейшим человеком, дед и отец которого перепахали плугом пол района, перекопали окопов намного длиннее, чем супруги Пестерева обошли и объехали курортных и туристических дорог. Да еще ученая дама превратила девку в домработницу. «Это что? Это вот как?» — орала Лерка, человек мало выдержанный. «Хулиганов вяжете, в вытрезвитель пьяниц тянете, а это? Что это? Когда над нами деревенскими перестанут глумиться новоявленные аристократы? Да не ори ты, и на Бога меня не бери. Давай думать, как девку спасать». Придумали. Перевести Пашу в ПТУ сельскохозяйственного направления. Учиться на механизатора широкого профиля. Паша врёв. «Хочу быть ученой. Ну пусть хоть переведут в училище дошкольного воспитания, раз я тут осилить не могу». Ну, взял Сашнин Пашу Силакову за руку и отвел к ректору пединститута домой, к Николаю Михайловичу Хохлакову, известному книгачею, у которого и пасся в библиотеке Леонид с тех времен, когда, вернувшись из заключения и не подыскав еще работу, тетя Лина стирала и убиралась в доме профессора. Николай Михайлович по облику типичный профессор, грузин, сед, сутул, носил просторную вельветовую блузу, не курил табак, не пил вина. Пыльными книгами до потолка забита четырехкомнатная квартира. И все это, как рассчитывал Леонид, произвело на Пашу Силакову большое впечатление. Когда Николай Михайлович объяснил ей, что для современного ученого она слишком прямодушна, да еще добавил, что сельский механизатор нынче зарабатывает больше ученого-гуманитария, Паша махнул рукой. «Ну, не всем ученым быть. Надо кому-то и работать. Где у вас поганое ведро?» И, задрав подол, начала мыть пол, протирать мебель, книжные шкафы в квартире недавно овдовевшего профессора, крича при этом на весь ученый дом. «Я, ты, он, она, вместе будет вся страна!» Пока не освободилось место в общежитии, Паша и жила у профессора. Иногда навещала Сашнина, еще с порога, хайлая возмущенно. «Ну и засвинячился ты, братец-кондратец!» Училась Паша в ПТУ хорошо. Сделалась выдающейся на всю область спортсменкой, в метании диска побила все местные рекорды. Даже ездила на зональные соревнования — и на спартакиаду народов СССР в столицу, после возвращения из которой Сашнин едва ее узнал. Перекрашенная в золотой цвет, шапкой завитых, да и не завитых, а прям-таки взвихренных волос, с засиненными веками, в джинсовом костюме, в сапогах а-ля мушкетер боярский, явилась Паша в родные края, бурная, все сокрушающая, с цигаркой в зубах. «Знай наших, поминай своих. Мы, деревенские, можем вести себя похлеще лохудров с филфака». «Эй», — затасковал Сашнин, — «это к делу пойдет. Деревня лишится еще одного хорошего работника. город приобретет зазвонистую хамку. И с помощью все того же Николая Михайловича и Лерки спровадил Пашу на центральную усадьбу родного починковского колхоза «Рассвет», где она работала механизатором наравне с мужиками, вышла замуж, родила подряд 3 сыновей и собиралась родить еще 4. Да не тех, которых вынают из чрева с помощью кесарево сечения и прыгают вокруг. Ах, аллергия, ах, дистрофия, ах, ранний хондроз. Мои мужики на земле работать будут, в моря ходить, в космос летать. И слабое существо, мать и женщина, со вздохом добавляла Паша, а все ж хоть бы один, как Николай Михайлович ученым сделался, а? И ты меня не увезешь, я, наверное, не уеду. А тройка? Тройка — это ложь, я давно не верю деду, — пробормотал Сашнин, все лежа на диване и радуясь, что поезд на Хайловск прошел. Да завтра не будет туда оказии, кроме автобуса. На автобусе же трястись в такую погоду боевые раны не велят. Вот завтра или послезавтра укрепится духом и поедет к Паше в гости, может, и до тести с тещей доберется. От починка до полевки рукой подать. Надо бы Лерке позвонить. Давно не звонил. Да ведь по голосу догадается, что опять что-то стряслось с человеком. И это терпит. Итак, на чем же мы остановились? На противоречиях жизни. Почему люди бьют друг друга? Вот ведь какой простой вопрос. И ответ проще простого. Охота. Вот и бьют. Начальник Хайловского райотдела УВД Алексей Демидович Ахлюстин, мыслитель и боец, говаривал. Половина людей на земном шаре нарушает или собирается нарушить. Другая половина нарушать не дает. Пока равновесие. Дальше может наступить нарушение баланса. Да, а Лерке все ж надо позвонить. Что она там, как? Сашнин повернул руку с часами к свету, тускло сочащемуся из давно немытого окна, из-за пузато вспученного гардероба. 4:30. Лерка кончает работу в 6, пока за Светкой в садик зайдет, в магазин, туда-сюда. Раньше 8 нечего и думать звонить, на работу разве? Но там же бабье. Изнывающие в белой аптеке от белого безделья, от запаха лекарств, дурманящего плоти и ум. Твой, — зашебутятся возбужденные бабьи умы, — денег занять хочет. По ласкам соскучился, об ребенке родном вспомнил. Ух, бабы, бабы, без вас прожить бы, кабы. Во, стихи пошли, сами собой, как у Маяковского. Может, даже лучше. Притягивала к себе глаз, тревожила рассудок, могучая туша гардероба, в сутями явственно напоминающая фигуру бессмертного Собакевича. Из-за него, из-за этого гардероба супруги Сашнины разбежались в последний раз, а точнее из-за 30 сантиметров. Ровно настолько Лерка хотела отодвинуть гардероб от окна, чтобы больше попадало в комнату света. Хозяин, зная, как она ненавидит старую квартиру, старый дом, старую мебель, в особенности этот добродушный гардероб, как хочет свести его со свету, стронуть, сдвинуть, тайно веруя, при передвижке он рассыплется. Историческую мебелину можно будет пустить в печь. Оказал сопротивление. А сопротивление, знал он по службе, чревато последствиями. Мгновенный вспыхнул скандал. Крик, слезы. И в такой же непогожий вечер, схватив за руку ребенка, Лерка ушла в общежитие фармацевтического института. Вторично умчалась. Как зав аптекой, скорее всего, при содействии Леонидова дружка, приятеля детства, ныне большого начальника Володи Горячего, бедствующая мать с ребенком перебралась в дом гостиничного типа, в 9-метровую комнату, где есть все условия для жизни: туалет, мойка, кран, метла, диванчик, стол и телевизор. А он, значит, остался на просторах, царствует в своей квартире, наслаждается свободой. И гардероб стоит, как скала, стоит и стоять будет. Почти торжественно, как Петр Великий о России, сказал Сашнин про гардероб. Мысль о Лерке не угасала, наоборот, подступала ближе. Как на душе смута, она тут как тут, во прилипчивый человек. Баба, жена, крест, хомут на шее, обруч, гиря, канитель земная.